Мир вам, дорогие сестры, дорогие братья. Давайте откроем Евангелие от Луки, 14 главу, и прочитаем с 28 стиха. «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек? Имеет ли он, что нужно для совершения ее? Дабы, когда положит основание, и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить». Вот такие слова. Я сегодня хотел бы предложить поразмышлять на тему исчисления, размышления перед грядущим делом. Есть у меня такое наблюдение, что хотя мы с вами и евангельские христиане-баптисты, но как нормальные русские люди сначала делаем, потом думаем. Есть такая у нас природная наклонность. Мужчины вообще думать начинают лет после 30 только. До этого только еще накапливают свой потенциал. Женщинам думать не нужно, потому что в них Господь все заложил, в их природу. Они все живут спокойно, рождают детей, выходят замуж, все нормально. Думать они начинают только тогда, когда уже нужно следующее поколение пристраивать куда-то. Вообще мы думаем не очень много и не очень часто. Но когда нам приходится уже управлять домом, управлять церковью, или тогда, когда нам приходится приходить куда-то на служение, куда-то в миссии, или трудиться в каком-то церковном пространстве, или, может быть, на работе нас где-то поставили каким-то начальником, нам приходится начинать думать. Вообще, что значит думать? Что значит думать? Человек интересно устроен, он в своем сознании создает копию окружающего мира. Правда? И потом намного проще работать в голове, изменять что-то, проигрывать варианты, чем действовать вот с реальностью. Ну, например, мне намного проще сейчас в голове себе представить вот эту лавочку красивую и новую, чем подходить, один раз ее отрезать, потом другой, потом не получилось и так далее, да? Сколько материала нужно? Сколько раз это нужно делать? Оказывается, для людей думать намного дешевле, чем делать. Но обычно в жизни бывает так, мы сначала делаем, потом думаем. И вот говорит Иисус в этих словах, что человек, который начинает какое-то дело, он должен сесть, издержки посчитать, потому что если у него не получится, если он сразу отрежет, а не 7 раз померит, да, потом все скажут, ну что ж ты такой глупый-то? Оказывается, и в деле духовном, которым мы занимаемся, в служении пред Богом, желательно думать, желательно представлять себе будущий результат, желательно видеть пути к нему и многое-многое другое. Нас даже сейчас в науке называют homo sapiens. Человек разумный, да? Вот. Интересно, когда мы думаем о наших духовных вещах, о поручении Господа Иисуса Христа, о том, что должна делать церковь, мы часто выходим на уровень личности или не часто? Вот когда мы приходим в общину, о чем мы думаем? Мы, наверное, думаем о евангелизации Церкви Христовой. И поэтому кто-то готовит для евангелизации пирожки, для того, чтобы эти евангелизаторы покушали. Кто-то книжки переплетает, готовит, делает. Кто-то их раздает. Кто-то подвозит. А в целом, если посчитать все дело, сколько людей пришло в церковь, получилось, что церковь, да, в этом году крестила новых там 15, 20 или 30 человек. Мы, интересно, уже привыкли в общине думать большим коллективом, большими результатами. И вот будет крещение 19-е, мы увидим, как церковь потрудилась за этот год. Поэтому вот Сергей Николаевич должен думать, пасторский совет должен думать, думает о больших пространствах. А зачем вам думать-то? А? Вот зачем вам думать? Вы просто приходите на собрание, посидели и пошли. Нужно членам церкви думать или нет? Ну, зачем вам думать? Вы до власти далеко. Ваше дело, ну, худой конец молиться, ну, в хоре петь. Чего вам думать-то? Ну, думать надо. Я сейчас не буду продолжать на эту тему. А интересно, что мы еще, когда выполняем волю Божию, думаем на уровне семьи. Вот апостол Павел, когда пишет Тимофею, он говорит о диаконе, что он хорошо управляющий домом своим, да? Он должен научиться мобилизовывать людей, мотивировать их на дело, да, в семье, уговаривать как-то, организовывать материальные ресурсы, духовные, беспокоиться о здоровье и так далее, и так далее. Оказывается, в семье нам приходится очень серьезный большой проект иметь, правда? Ну, я про молодежь не говорю, вам еще рано, ну вот после 35-40, правда ведь, а? Ну, точно же. Интересно, есть люди, которые думают, даже когда возникла еще малая семья, только брачная пара. И девушки сегодня очень любят выходить замуж за умных парней, которые думают, как они будут потом этих девушек содержать, как они потом будут содержать детей и так далее, и так далее. И если незаметны признаки интеллекта в юноше, то он долго будет ходить, и все говорят, и братьев много, и что-то никак жениться не могут. Но у меня другой вопрос. А скажите, пожалуйста, а вот на уровне личности, когда ты Бог, о чем тебе думать? Тебе ж про это не нужно думать. Ты пришел в церковь, тебе братья сказали проповедь, ты рот открыл, тебе каши заложили, ты съел, и твое дело что? Как овечки должны шерсть приносить и мясо, да? И все, твое дело-то думать не надо. Оказывается, не так. Оказывается, не так. Мы с вами царственное священство. Мы сделаны царями и священниками Богу. И поэтому здесь сидят люди, которые пред Богом умеют нести это служение. Как его нести? Вот в чем вопрос. Вот это сегодня моя тема. Как нести служение, если ты пред Богом поставлен царем и священником? О чем ты должен думать? Какую ты такую постройку ведешь? Интересно, что Священное Писание сохранило для нас опыт народа Божьего. Спрашивает девушка, ищет своего возлюбленного из песни песней, где мне его найти? Где ему его найти? Ей отвечают, иди по следам овец. Оказывается, прошли уже кто-то. И если ты научишься видеть эту дорожку, ты сама будешь успешна, жениха найдешь. Ну, так ей там сказано. Нам говорит апостол Павел, вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, так поступая себя спасешь и слушающих тебя. Помните, Тимофей так писал? Значит, оказывается, он как личность, он должен в свой внутренний мир вникать. Как он ощущает жизнь, что тут происходит? И он должен все время вникать в учение, в то, что до него донесли люди Божьи. То есть нам нужно иметь какое-то представление целостное, гармоничное о том, как мы будем жить. С тем, чтобы потом с этим как-то разбираться заранее, прежде чем ошибки сделаем. Вот у меня вопрос. А с чего бы начать? С чего бы начать, когда мы думаем о себе, когда мы думаем о нашем положении пред Богом? Я предлагаю начать прямо с книги Бытия, 1 глава, 26 стих. Помните, что Господь говорит? «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, мужчину и женщину сотворим их». Так? Что здесь сказано о назначении человека? Да. Да, да, говорил Романович Державин, сказал, что Бог поставил нас в середине естества той, где кончил Бог тварей телесных и начал Бог духов небесных, и цепь существ связал всех мною, он так говорит. То есть мы в интересном месте бытия поставлены. Мы с одной стороны Адам, знаете, как переводится слово Адам? Красный. Красный. На еврейском языке глина, земля красная. И поэтому буквально слово Адам красный. Ну вот, земля, прах, пыль. Так вот, мы с одной стороны такие вот тварные, такие вот мы из праха, а второй части нашей мы божественные. Сотворим по образу и подобию нашему. Я сейчас не говорю, что мы равны Богу. Но я говорю о том, что что-то от Бога в нас есть особое, удивительное. И вот отсюда и наше назначение. Мы, с одной стороны, утром встаем и должны беспокоиться о теле, пойти зубы почистить, душ принять, да, накормить Адама или Еву. Вот. А с другой стороны, мы должны побеспокоиться о том, чтобы в нас раскрывалось Божье. Что же в нас должно раскрываться? Что же в нас должно раскрываться? Наш же к Иисусу подошел юноша и говорит: «Учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус ему говорит: «А что это ты меня называешь благим? Никто не благ, как только Бог один». В этой беседе Господь открыл очень-очень интересную и важную черту, свойство Бога. Бог – благ. Вот если мы с вами по образу и подобию Божьему сотворены, то в нас есть вот это интересное качество. Оно называется благость. Я вот нашел в послании Римлянам такие интересные слова в 15 главе. Римлянам, 15 глава. Так, вот, 14 стих. «И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости». Слышите, что? Мы, оказывается, как люди Божьи, полны благости. Вы за собой такое замечали, нет? Я полон благости. Что это такое? Что это такое? Я полон благости. То, что Бог благ, это понятно. А то, что мы полны благости, правда, интересная вещь. А давайте подумаем, что такое благость, что такое Бог благой? Ну, мы обычно благой переводим как понятие, как добрый, да? Бог добрый. А какой Бог? Бог-творец. Вы знаете, у Бога все есть, Он ни в чем не нуждается. Вот все у Него есть. Он абсолютно всем доволен. Ему не нужны наши молитвы. Древние люди в Месопотамии думали, что боги кормятся нектаром человеческих молитв. Голодно им там на небе, и вот они от земли идут молитвы, вот они так закусывают этими молитвами. Чепуха какая. Если Бог настоящий, живой, ему ничего не надо. Ничего ему не надо. А нам-то с вами все время всего надо, правда? Мы же с вами творение. Но одной ногой мы стоим в творении, в Адаме, одной ногой мы красные, а другой-то ногой мы божественные. Что это такое? Бог исполнен благости, ни в чем не нуждаясь, Он обогащает собою. Вот свойством природы Божьей является то, чтобы эту благость изливать и кому-то передавать. Знаете, от чего творение-то появляется? Творение от того и появляется, что Божья благость изливается, и Бог творит, чтобы на это творение себя потом излить. Чтобы это творение поднять для себя. Чтобы ангелы ли, люди ли, мы стали похожими на Него, возвысились до Него. Богу что-нибудь от нас надо? Ну, в том смысле, что у Него нужда какая-то. Да нет, все у Него есть. А вот все, что Он делает, это проявление Его благости, добра Его. Поэтому Он сотворил людей такими специфическими. Мы с вами свободные существа. А раз свободные, то можем принимать решения и в плюс, и в минус. А это значит, мы можем причинять страдания сотворившему нас Богу. А почему Бог терпит страдания от людей? Потому что Он исполнен благости. Потому что Он хочет, чтобы люди свободно поднимались до Него, чтобы они научились делать выбор свободный через пробы, через ошибки. И когда они грешат, то еще прежде создания мира на совет у Бога было задумано, что придет на землю Бог как Искупитель. И Бог закроет Голгофской жертвой все человеческие ошибки, все человеческие грехи. Для чего? Для того, чтобы потом, когда-то, рядом с женихом, с Сыном Божьим, стояло творение в лице невесты. Друзья мои, оказывается, Божья благость позволяет Богу нести страдания за нас. Почему Бог переносит страдания? Потому что Бог видит нас, будущих. Тех, которые, несмотря на все ошибки, поднимутся, примут Его, будут слушаться Его, изменятся. И потом в весоне светлом и чистом, рядом с Богом, с Агнцем, будет стоять невеста, церковь, человечество спасенное. Дорогие друзья, давайте дальше думать. Интересно, вот если Бог благ, как этот благой Бог управляет миром? Интересно, Бог управляет миром так, что Он создает законы, порядок, правда? Он упорядочивает эту вселенную. А любой, кто становится начальником, неважно, в семье, воспитывая детей, или на работе, он что начинает придумывать? Начинает придумывать порядок. Как организовать этих людей? И вот есть люди, которые не понимают сути порядка. Вот швейцар, который стоит на входе в театр, в музей, в ресторан, он обычно не понимает чувств людей, которые пришли в музей, в театр. Он, главное, должен никого не пустить. А если пустить, то только по билету. Он должен соблюсти порядок, который ему сказали. Что ему до тех картин? Что ему до той музыки, которая там будет звучать? Он порядок будет соблюдать. Он может обидеть даже в этом порядке, в соблюдении порядка. А хозяин, который все придумал, он говорит, да пропустите, там же сегодня будет опера. Или пропустите, он же сегодня Джоконду привезли. Да вы что? Пустите! Порядок только для того, чтобы, ну, просто люди друг друга не передавили. Вы слышите? Оказывается, тот, кто любит, тот, кто хочет людям сделать добро, у него порядок не жесткий, не жестокий, а какой? добрый. Итак, к бабушке приехали внуки. И вот эта армада пронеслась с кухни до большой комнаты и назад. И все бабушкины труды на смарку. Да? А она-то терла. А она-то столько лет собирала на эту красивую мебель. Вот. И чем отличается бабушка от тетушки? А у бабушки это любовь, вложенная в ее детей, а теперь в ее внуков. Да уберем! Главное, дом наполнен жизнью. Внуки пришли. Она, конечно, строит их, она, конечно, что-то от них требует, но вы слышите, что движет ею? Благость, добро, любовь. Вы слышите, какой порядок? Вот у Бога так работают законы. Когда апостол Павел говорит о законе, он говорит, закон благ, закон добр, потому что Бог это все для чего дал? Чтобы творение поднималось и было ему хорошо. Бог хочет возвысить до себя, Бог хочет добро свое перелить в творение. В общем, про Господа можно очень много рассказывать, про Его благость, про Его удивительные действия. Но дело в том, что апостол Павел написал, мы с вами исполнены благости. Это что такое? Это значит, в нас чувствование Христово. Это значит, мы верою принимаем бытие Бога в нас. Христос говорит, прибудьте во мне, я в вас. Значит, как Павел пишет Ефесянам, мы должны исполниться всей полнотою Божию. Мы должны верою принять Христа, Он должен утвердиться в нас. И вот тогда ты идешь поступать, и поступаешь в жизни не потому, что видят твои глаза, не потому, что ты ощущаешь, а потому, что ты принял мироощущение Бога. Тебя обидели. Что ты делаешь по твоей природе? Ты даешь сдачи. Правда? Ну, правда? Ну, чтоб не обижали. А Бог сдачи дает, нет? Он говорит, ну как, еще не сдача. Гиена огненная, там долго греться будем. Бог сдает сдачи или нет? Вот удивительный Бог, Он долго терпелив. Он ждет, пока мы своим выбором, шаг за шагом, да, оценим Его любовь и начнем жить по-божьи. И там, в гиене огненной, будут те, кто сознательно от Него отказались, кто сделали свой выбор, кому Он не нужен. Те, кто закоснели в гордости своей, в самости своей. Те, которые отвергли вот эту благость Божью. Интересно, что когда согрешил сатана, а потом Ева с Адамом, они увидели в Боге что-то очень важное, но вторичное. Что они увидели у Бога? Они видели у Бога власть. Вот есть и власть, так ты Бог, правда? А если власти нет, какой ты Бог? И вот когда хочет сатана, Люцифер, поставить свой престол на краю севера, сяду выше Всевышнего, что он увидел в Боге Божественного? Власть. Чем он соблазняет людей? Он говорит, вы будете как боги. А это составляет сущность Бога, а? Власть. Да у Бога власть – это всегда после благости и любви. Вот вы родили ребенка, вот у вас их несколько, этих детей. Правда, у вас есть власть, но она для чего? Для того, чтобы они носы себе не разбили. Для того, чтобы они себе не повредили, пока они маленькие. Правда, да? Что главное, власть или любовь? А? Правда? Вот. А люди этого мира, они увидели в Боге как самое главное власть. Власть денег, власть такую вот социальную. Я помню, в одной церкви, это еще, вот на моей памяти было, шли выборы служителя, пресвитера. Ну, там несколько соискателей. И один братик, диакон, 90 лет, записался в кандидаты на пресвитера. И он говорит: брат, а тебе зачем это? Тебе же уже надо собираться. Он говорит: братья, всю жизнь мечтал быть пастором. Я долго не задержусь, но дайте мне хоть годик, хоть полгодика побыть, а? Ну, что вам жалко, что ли, братья мои? А? Все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, это не есть от Бога, это есть откуда? От мира. Это есть вот оттуда, от дьявола, от него, от сатаны. Когда вместо благости и добра и любви людям хочется, чтобы их, наконец, зауважали. Если распространятся мои пределы, вот зауважают. Скажут: вот это да! А Бог ничего не завоевывает, у него все давно есть. Он что делает? Он делится. Но мы скажем: но у нас-то ничего нету. Ну как нам делиться, когда у нас ничего нету? А оказывается, Бог от нас ничего не забирает. Он говорит: наоборот, я хочу, чтобы вы обогатились моим. Помните, про Христа сказано? Он унизился филиппийцам, принял образ раба, по виду стал как человек, чтобы мы обогатились его унижением, его нищетою, его кенозисом. Оказывается, Бог говорит: все мое ваше. Отец мне все дал, а я вам даю, вы мои. Почему мы можем прощать? Почему мы можем делать добро? Потому что касающийся нас касается зеницы ока Божьего. Потому что за нами легионы ангелов стоят. Друзья мои, вы знаете, вот когда вникаешь в это, когда начинаешь думать о том: Господи, могу ли я себе позволить такую роскошь служить людям? Могу ли я носить их немощи? Могу ли я прощать, когда они мне сознательно хотят обиду причинить? Где основание для этого? Основание для этого простое. Бог нам это все дал. Вы понимаете? И когда мы выполняем Его волю, когда мы действуем в рамках Его большого плана, то все это с нами. Вот теперь давайте опять про того человека подумаем, который сел и думает, что ему строить. Да, мы начали с этого. А вот мы пришли на хлеб преломления. Вот сейчас конец года. Подбиваем наши счета. Думаем, как мы пред Господом, в каком состоянии. Друзья, вот что можно сказать? Мы с вами исполнены благости. Теперь уже не только потому, что мы верою принимаем, что мы должны это делать, а теперь по факту. Помните 1 Иоанна 3:1, чтобы нам называться и быть детьми Божьими, да? Вот что есть наш план жизни. Быть наполненными вот этой благостью, добротой Божьей. Как же это чудно, как это прекрасно. Я очень хотел бы всем сегодня пожелать, чтобы, дорогие мои, мы свой главный замысел в жизни видели через Бога. А вообще, когда думаешь о плане человеческой жизни, то начинаешь думать дальше. Ну и так, мы с вами примерно по замыслу Божьему должны жить сколько лет? 70, не надо 120. 120 – это когда третьи зубы появились в 102 года. А так вообще 70, при большей крепости 8. Вот мы на это с вами рассчитываем. А у нас в жизни есть три этапа жизни. У нас есть этап жизни, когда мы к жизни готовимся. Мы растем физически. Мы набираемся ума, И вот где-то к 20, мужчины к 30, у них позднее зажигание, мы, наконец, готовы к жизни. Потом начинается период плодоношения, труда, да? Ну, вот у нас это до 60 лет в нашей стране. А потом что? А потом начинается подготовка к небу. Была гусеница, которая все жевала. Теперь она становится куколкой, которая замирает и собирает в себе силы для будущего полета. И вот она закроет глаза и откроет их в небе, и полетит. И там откроется вся полнота накопленного за жизни. Поэтому у нас есть третий период, пенсионерский, когда мы готовимся к вечности, когда мы передаем свой опыт предыдущему поколению и внутренне очищаемся, готовимся к вечности. Вот сейчас можно себе поставить галочку, где я, на каком этапе. Я еще только готовлюсь к жизни. Помните про Господа Иисуса Христа, написано в Луки 2:52. Иисус преуспевал в премудрости, в возрасте, в любви у Бога и человека. Вот прекрасная программа для того, чтобы понимать, правильно ли воспитан ребенок. Он должен набраться ума, он должен уметь думать, он должен, как мы сегодня уже говорили вначале, должен представлять себе окружающую жизнь, моделировать ее, как он будет дальше что строить. Он в возрасте, то есть в сущности он здоровый, вырос здоровым, нормально, готов к жизни. И интересная очень вещь на старте. Он преуспевал в любви у Бога и людей. Есть заповедь Божья: возлюби Господа и ближнего твоего, да? А тут как написано, он преуспевал в любви у кого? У Бога и у людей. Кто кого должен любить? Оказывается, Иисуса должны любить Бог и люди. А это знаете почему? Потому что он так их любит, что они его стали любить. Вот если мы хотим понять, чем нужно заниматься при подготовке детей, не только чтобы были здоровы, и не только чтобы были обучены с хорошим IQ, коэффициент интеллекта. А еще мы их должны воспитать такими, чтобы их любил Бог и люди. Хороша задачка, правда? Это вот мы сидим, придумываем проект, чем заниматься в жизни. И интересно, что те, кому не досталось это от родителей, нужно хотя бы добрать. Сейчас хотя бы тем, кто еще не закончил свое формирование, взять и добрать себе галочку поставить. Надо научиться жить так, чтобы так любить людей и Бога, да? Чтобы все время симпатия Бога была и людей. Помните, Иисус говорит: кто возлюбит меня, соблюдет заповеди мои. И я приду к нему, и мы обитель у него сотворим. Оказывается, у Бога есть любовь общая, дождик, снег на всех, а есть особая, когда тем, кто его любит, он проявляет свое особенное благоволение. Вот, смотрите, об этом стоит подумать, да, когда планируем жизнь. Потом у нас есть второй этап нашей жизни, когда мы начинаем заниматься служением. И это очень интересные вещи. На этапе служения у нас стоит задачка примириться с Богом, а потом выполнить замысел Божий о людях. И я сейчас не могу долго говорить, я просто коротко обозначаю, что это великое поручение Иисуса Христа и то, что было сказано Адаму и Еве в Эдеме. Нужно иметь правильные отношения с Богом, в браке, в семье, с природой, с животным миром и со всем окружающим бытием, которое вокруг нас. Мы на земле поставлены владыками, и Господь нам дал отвечать за это все хозяйство. Так что, дорогие мои братья, дорогие мои сестры, мы должны найти себя в этом служении. Не атеисты, не безбожники задумывают, как на этой земле жить. Мы здесь хозяева. Это из-за нас нет брошенных мимо урн вещей. Это мы стараемся все беречь, чтобы не пропадало. Это мы беспокоимся о том, чтобы люди примирились с Господом. Это мы беспокоимся о том, чтобы не только мы одни, а и они потом, примирившись с Богом, пребывали в любви у Бога и человека. Вы слышите, какой план, да? Это каждый должен сделать лично. Это не только Сергей Николаевич про это думает. Это не только церковь про это думает. Это каждый человек об этом думает. А потом куколка лежит, молится за всех, кто еще, как гусеницы, жуют листочки и готовится к вечности. И душу свою готовит к встрече с Ним. Это очень важная вещь. Ее никак нельзя бросить. Вот давайте себе галочку поставим. Мы где? Мы сейчас где? Мы течение совершили? Мы веру сохранили? Или нужно Господу переселяться, а вера куда-то делась? А сколько людей, которые устают к концу жизни, которые, увидев результаты своего труда, может быть, неудачного, может быть, противного Господу в чем-то, они падают в депрессию, в упадок, они говорят: Господи, да не видать мне неба, но Господь нас любит, Господь нас ждет. Надо примириться с Ним, покаяться и спокойным, добрым сердцем идти к Нему. Итак, дорогие друзья, надо сесть и хорошенько подумать, что мы строим, к чему мы идем, чем это кончится. И самое главное, надо исполниться полнотою Божией, благостью Божией. Аминь.